Радио Свобода. В эфире российский час «Поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы в российский прокат выходит «Игла. Ремикс». Во второй части передачи «Литературное наследие Генриха Нейгауза», «Древо желаний» Алексея Машевского и «Эйнштейн о религии». «16 сентября в российский прокат выйдет фильм Рашида Нугманова «Игла. Ремикс». На афишах написано в главной роли Виктор Цой. Однако все помнят, что лидер группы «Кино» погиб в автокатастрофе 15 августа 1989 года. Что же все это означает? Какое отношение новый фильм имеет к прежней «Игле», в которой Виктор Цой сыграл главную роль Моро? Объясняет режиссер.
Дело в том, что я всегда мечтал выпустить фильм «Игла» в хорошем качестве. Все эти годы он выходил сначала на VHS, потом на DVD, такого ужасного качества, и было просто больно смотреть. Вы знаете, как человеку на свое собственное произведение смотреть не в том виде, в котором оно замышлялось, было очень больно. Вот. В конце концов, я провел очень долгую серию переговоров с киностудией «Казахфильм», и получил полное добро, все права, эксклюзивное управление для того, чтобы подготовить вот такой, отреставрировать материал и выпустить достойного, приличного качества фильм. И начали мы эту работу. И тут же появились предложения и советы выпустить этот фильм на повторный экран, пусть даже небольшим количеством копий, потому что Виктор Цой остается героем и кумиром уже и нового поколения. Многие молодые люди, родившиеся уже после его гибели, по-прежнему считают его своим кумиром и заслуживают, я думаю, того, чтобы увидеть его на экране. Следом за этой мыслью пришла другая мысль. Если фильм выпускать, то, наверное, лучше бы его адаптировать к новому 21 веку, а не просто выпустить ту работу, которую видели и которая прошла по экранам 20 лет назад, тем более ее можно будет увидеть теперь в хорошем качестве на DVD, на Blu-ray. И вот тут возникла главная проблема – откуда взять этот материал? Я полагал, что, надеялся вернее, что материал, не вошедший в фильм, все-таки сохранился, мог сохраниться на киностудии «Казахфильм», потому что первый вариант монтажа этой картины рабочей был более 2 часов, картина 80 минут, то есть это огромное количество материала. Но, к сожалению, этот материал был уничтожен полностью. И то есть вот той привычной, обычной, традиционной, расширенной версии, или как иногда называют, режиссерской версии, которые постоянно выпускаются, версии, дополненные теми сценами, которые были вырезаны в свое время, она в данном случае была невозможна просто. И тут меня осенило. В музыке существует такая форма, которая называется ремикс. Она возникла с изобретением магнитной записи. Во времена Моцарта были только ремейки возможны. Да? То есть можно было взять нотную запись и только заново отыграть произведение. Но услышать оригинальное произведение было невозможно. С возникновением магнитной записи такое стало возможно. Первые опыты делали, ну, конечно, как всегда, передовые люди, в том числе конкретные композиторы, Яннис Ксенакис, Эдгар Варес и другие. А в конце 60-х произошел взрыв на Ямайке. Диджеи стали выпускать ремиксы известных хитов. И сегодня мы вот имеем такую целую индустрию ремиксов. И я подумал, нет никаких противопоказаний против того, чтобы эту форму применить в кинематографе. Пусть даже никто ее еще так, в общем-то, не применял, по большому счету. Ведь сейчас весь кинематограф перешел на нелинейный монтаж. Ну, то есть фильм монтируется на компьютере. Никакой, в общем-то, физической разницы между монтажом звука и изображения нет сейчас. Вот. И эта форма как-то меня очень сильно увлекла. И мне понадобился дополнительный материал. Ремикс – это оригинальный материал, дополненный новым материалом, новыми партиями, новыми линиями. И у меня сложилось такое понимание, что я могу взять этот материал из 3 источников. Но, во-первых, я для себя сразу отрицал любую возможность, чтобы Виктора Цоя сыграл какой-либо актер. Чтобы мы притворялись, что это Виктор Цой, чтобы зритель притворялся, что он нам верит. Это было неприемлемо. Но у меня сохранился, слава богу, материал, который я с Виктором снимал до «Иглы». И разложив его, я понял, что он идеально вписывается в драматургическую канву, потому что я не хотел снимать какой-то документальный фильм, делать из иглы или поток сознания какой-то такой бессвязный. Для меня было в первую очередь важно сделать классическую драматургическую историю с завязкой, кульминацией, развязкой. И этот материал хорошо вписывался, но необходимо было его доснимать с ныне здравствующими актерами. Значит, второй источник этого материала – это досъемки. И третий, где просто невозможно и нет материалов с Виктором Цоем, для меня единственной возможностью было включить графику. И я привлек Диму Мишенина и группу «Допинг-пунг», чтобы они сделали графическую часть этого фильма. Вот так и сложилась «Игла ремикс». Это тоже не сиквел и не приквел. Хотя в этой версии вы увидите и то, что было до той иглы, и то, что будет потом. Но это то же самое произведение, но совершенно с новой точки зрения. И так, как будто бы оно было снято сегодня. Да, и, конечно, я не могу не сказать о музыке. Звукоряд полностью новый в этом фильме. Я сразу знал, что у нас будет очень много музыки новой. Так же, как и Виктор в свое время мечтал, чтобы в игле было очень много музыки. И мы все эти годы поддерживали контакты с группой кино, даже если я жил в другой стране, было не так легко делать, но мы всегда очень тепло друг к другу относились. Мы с ними поговорили и решили делать новый саундтрек полностью. И вся группа кино в полном составе собралась, чтобы, во-первых, сделать аранжировки к старым вещам, которые звучали в игле, то есть сохранив голос Виктора, прописать новые партии, новые аранжировки и сделать новый материал. И в этом им помог замечательный музыкант, композитор, продюсер музыкальный, которого сама же группа кино выбрала, Игорь Вдовин. Это вся музыка, которая сопровождает романтически героическую линию героя Мора, которого играет Цой. Вторая параллельная линия, которая очень развита в этом фильме, очень подробно. Спартак, которого играет Баширов, и которого в оригинальной игле мы иллюстрировали музыкой ретро, типа Магомаев, Пьеха, то эту всю часть исполнила группа Мессер Чупс, бывший ножный фрау Мюллер, которая идеально вписалась в этот характер, и она тоже чрезвычайно интересна, и составляет такой контрапункт линии Мору. И, конечно, было естественным пригласить всех актеров, которые снимались, Петра Мамонова, Марину Смирнову, Александра Баширова и ребят из его команды, которые сделали всю эту историю, как мне кажется, очень интересной и неожиданной.
Послушаем тех актеров, чьи имена упоминает Рашид Нугманов. Марину Смирнову, в игле ее героиню, возлюбленную Моро, зовут Диной. И Петра Мамонова. Он играл Артура, подлого наркодилера и хирурга по совместительству.
У Бога мертвых нет, у него все живы. Поэтому то, как слушают его сейчас эти песни, так он и есть. Он уже нишу занял свою.
Я просто не знаю ни одного другого коллектива, кроме группы «Кино», популярность которого была бы на протяжении 20 лет, то есть она не падала бы, наоборот, с каждым годом только нарастала. Причем контингент людей, которые слушают, это абсолютно без возраста, начиная от ребят вообще 5-летних, которые с магнитофонами ходят, и уже там группа «Кино» слышит, заканчивая преклонным возрастом.
Вообще в русской музыке такого рода, ведь самое главное, полдела, а то и больше тексты. Виктор очень сильный поэт, а поэзия, она в веках живет.
Этому высказыванию Петра Мамонова воспротивился барабанщик группы «Кино» Григорий Гурьянов, более известный поклонникам как Густав. Говорить он ничего не стал, но по всему его виду было ясно, что главным он считает не стихи, а музыку. Споры тут бесполезны. Рок-музыка – жанр синтетический, хотя, пожалуй, ритм в кино был и остается несущей конструкцией.
Спать. спокойная ночь.
Как бы то ни было, Кино – единственная рок-группа, песни которой в Москве слышны постоянно и повсюду. У стены памяти Цоя на Арбате, у выхода из метро Арбатская, во всех подземных переходах и на бульварах. Поют кустари-одиночки с акустическими гитарами, как мужеского, так и женского пола. Исполняют за деньги целые вокально-инструментальные ансамбли. Возраст участников и слушателей от 12 и далее везде. О том же говорит Дмитрий Мишенин, глава студии «Допинг-понг», которая делала графическую часть новой версии «Иглы».
Мой ребенок все время спрашивает: «А что там у тебя с «Иглой» ремикс? Что там происходит? Рашид снял фильм? А кто там вообще? Что будет? А Виктор нарисовали нового?» 20 лет прошло, а дети любят эту музыку, она им кружит голову, и они ждут ее, они хотят ее.
Я хотела бы еще тоже добавить по поводу группы «Кино», потому что, ну, безусловно, о текстах и о стихах, о поэзии, видимо, говорили, и тут ни у кого вопросов не возникает. Но, помимо всего прочего, эта группа, они были законодателем стиля. И они всегда были впереди времени. То есть это что важный очень момент. А самое главное, что прошло 20 лет, и они опять же все впереди времени. Это какой-то странный, какой-то просто парадокс.
Как вы заметили, к Дмитрию Мишенину присоединилась Марина Смирнова. А в «Игле ремикс» еще новый саундтрек, для работы над которым музыканты «Кино» собрались вместе. Классические версии композиции Цоя в современных аранжировках соседствуют с новой музыкой группы и с песней Цоя «Дети минут» в исполнении Вячеслава Бутусова. Надо заметить, что в прошлом лидер рок-группы Наутилус Помпилиус, а теперь фронтмен группы Юпитер, очень часто заканчивает концерты одной из песен группы «Кино». Значит, как вы поняли, Рашид Нугманов обещал старшему поколению вернуть любимое кино в формате HD и с суперзвуком, а молодым людям показать современный фильм, в котором старую историю расскажет по-новому. Многие люди считают, что это спекуляция, эксплуатация имени погибшего музыканта, но никто не сомневается, что картина вернет затраченные на нее средства. Вернее, не сама картина, а Виктор Цой вернет. Послушаем Петра Мамонова.
Виктора я помню на пляже с акустической гитарой за 7 рублей, улыбающегося без всякой черной этой формы, без этого ужаса стадионного, который его изгубил. Мне так кажется, мое мнение, да. И очень его люблю вот тем таким вот. Вот «Солнечные дни», вот это все. Из-за того, что старая сопля такая по ностальгическая. А это было как-то интересно и чисто, и ново. Поэтому, ну, что про кино? Я удивился, вот я работал с Лобаном Сережей. Там молодые люди, группа, все человек 100. Прекрасные, чистые, хорошие, умненькие, все, никакой наркоты, все как следует. Молодые люди русские, будущее наше. Прекрасная компания. Вот они все любят песни Виктора Цоя. У них это сейчас один из самых таких вариантов высоких. Вот как интересно. Майк был замечательный, да? Мы грешные. Как-то нас вот не очень. А вот его песни как-то раз и вторую жизнь обрели. Поэтому Рашид, наш любимый Нугманов, мне кажется, очень четко попал и в такую модную струю. В хорошем смысле слова, да. Не кто успел, тот съел. Вот сейчас я ехал и видел лозунги такие в столице.
Еще возьми от жизни все.
Ну, это мы уже проехали, да. Египет круглый год, там все. Вот. Поэтому, ну что, я думаю, что хорошо, что увидим еще Витю все, и песни его услышим, что плохого. А как фильм, откуда я знаю?
Помните, вот там оставалось от вашей роли что-то такое, что не вошло в фильм? Потому что я так поняла, что Рашид будет добавлять какой-то съемочный...
Я не помню совсем. Я был очень плохой киноактер. Это была моя первая работа. Я все думал, что-то выпендриваться там хотел как-то. Вот. Поэтому я очень спокойно отношусь к своему там появлению. Вот. Мне очень нравятся эти люди, которые это делали, и Рашид самый, брат его, и вся эта история. Мы жили очень весело и дружно, и это все было хорошо. Наверное, это все на экране есть, потому что иначе не бывает. Дух творит себе формы, строгая формула, вы же знаете, да? Вот, поэтому какого мы духа, так у нас будут такие личики, и жизнь такая, а уж тем более наши воплощения наших идей и мыслей в наших искусствах, художественных делах.
Удивительно, Петя, что когда я говорю, например, критикам, которые мне все время толкуют про киногению, то есть про киноязык, что эта гения еще должна быть чему-то посвящена, что есть содержание, дух, душа, а потом форма, то они очень удивляются. Это теперь не модные рассуждения.
Слово только одно. И чувства добрые я лирой пробуждал. Добрые ли или нет? Вот и все. Александр Сергеевич, умнейший русский человек, все нам сказал. Вот и все. Все очень просто. Это все путаница. Кинокритикам надо деньги получать. Как и богословам и всем прочим. Вот они и крутят, вот они и мусолят. А все очень просто. Вот он Бог, вот он ты. Живи давай.
Значит, видите, мы вот сейчас разговариваем здесь, а возле метро Арбатская, прямо на выходе, огромная рок-группа, которая всю первую половину дня играет, немножко аранжировав иначе, но не суть важно, песни именно группы «Кино». Огромное число людей молодых
хорошо,
там стоит.
Замечательно.
И самое удивительное, что я сама стояла и думала, что почему? Почему не Башлачев? Ладно, хорошо, допустим, сложно. Почему не Майк? Легко.
Почему
не Кинчев? Почему
потому...
Мамонова сложно? Там, конечно, требуется уже слишком...
Никто не знает, почему. Никто не знает, и знать не надо. Надо жить и делать, воплощать вот такое словечко для критиков. Греческое «логос». Оно означает не только слово, оно означает идею, мысль. Все, что есть наш ум, все, что есть. И вот это-то и воплотилось. Вот это-то мы все и воплощаем. Все, что есть мы, воплощаем в своих делах, своими ручками, что бы мы ни делали. А что мы делаем, неважно совершенно. Копаем ли мы огород или мы делаем кино. Перед вечностью это все или ноль, или плюс, или минус.
Петр Мамонов, когда мы с ним общались, фильма еще не видел, а я посмотрела его на фестивале «Окно в Европу» в Выборге. И от себя скажу, что самое ценное в ремиксе «Иглы» то, что под сурдинку отреставрировали копию фильма 1988 года. К ней добавили музыки, компьютерные графики, но это не принципиально. Все та же история благородного юноши, попробовавшего спасти свою девушку, но не преуспевшего на этом пути. Однако старый фильм будто вставлен в новую оправу. У него появились экспозиция и постскриптум. В экспозиции с помощью материала из документального фильма Нугманова «Яха», компьютерной графики и незначительной до съемки Александра Баширова, исполнителя роли Спартака, немного прояснена история его отношений с героем Цоя. А в постскриптум перенесена знаменитая сцена в бассейне и добавлена пара кадров нынешнего Петра Мамонова. Но тут меняется смысл. Моро остается в живых и спешит домой к отцу и сестренке. Рашид Нугманов говорит, что право зрителя самому выбрать тот финал, который ему больше по душе. Мне кажется, сомнений быть не может. Тот, прежний, в котором Виктор Цой уходил от нас по заметенной снегом дороге.
Песен еще не написанных сколько. Скажи, кукушка, пропой. В городе мне жители на выселках, камням лежать или гореть звездой. Звездой. суждено кому, сильные да смелые головы сложили в поле. Пою. Мало кто остался в светлой памяти, трезвому меда с твердой рукой в строю.
В этой части передачи вы слышали песни группы «Кино» с дисков, изданных компанией «Мороз Рекордс». В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
О каких проблемах северокавказского региона напомнил обществу террористический акт во Владикавказе? Об этом говорим с известными специалистами по Кавказу Сергеем Арутюновым и Энвером Кисриевым.
Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 21 час 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В больнице Владикавказа скончался еще один раненый при теракте на городском рынке. Число жертв теракта возросло до 17, ранены 122 человека. Республиканскую больницу, где находятся раненые, посетил представитель президента в Северо-Кавказском федеральном округе Александр Хлопонин. 10 сентября в республике день траура. Защитники Химкинского леса передали в администрацию президента России Дмитрия Медведева петицию, в которой просят признать незаконными общественные слушания, прошедшие 2 сентября. На севере Казахстана, в Павлодарской области, в результате лесных пожаров погибли по меньшей мере 5 человек. Следственный комитет при прокуратуре Петербурга предъявил обвинение в превышении должностных полномочий прапорщику Вадиму Бойко. Милиционер участвовал в разгоне митинга оппозиции 31 июля. Позже в интернете появился видеоролик, запечатлевший, как он оскорбляет участников акции и бьет одного из них дубинкой по голове. Тверской суд Москвы признал законным назначение 4 суток административного ареста лидеру движения за права человека Льву Пономареву. Президент США Барак Обама призвал главу небольшой евангелической церкви в штате Флорида отказаться от намерения публично сжечь книги Корана в день годовщины терактов 11 сентября 2001 года. Европейский парламент принял резолюцию, призывающую Францию немедленно прекратить высылку из страны цыган, граждан ЕС. В аэропорту Могадишо при нападении боевиков и взрыве заминированного автомобиля погибли не менее 7 человек – в их числе 6 охранников. На волнах Радио Свободы вы слушали краткий выпуск новостей.
В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. Во второй части передачи слушайте литературное наследие Генриха Нейгауза, древо желаний Алексея Машевского и Эйнштейн о религии. На обложке небольшой книжки лицо, знакомое всему крещеному миру и некрещеному тоже. Эйнштейн о религии. Ну и кому же это карманное издание пригодится в качестве цитатника? Клерикалам или, наоборот, борцам с религией? На мой вопрос отвечает Илья Смирнов.
Боюсь, что ни тем и ни другим. Но давайте по порядку. Религиозные публицисты неоднократно пытались приватизировать крупнейших ученых Дарвина, Павлова, Эйнштейна в качестве союзников и единомышленников. Журнал «Скепсис» поставил себе целью отразить посягательство на Альберта нашего Эйнштейна. Справились ли скептики с задачей? Безусловно, справились. Под обложкой собраны важнейшие статьи, беседы, письма Эйнштейна по религиозно-философским, мировоззренческим вопросам. Отмечаем те фразы, которые обычно используют, чтобы привязать великого физика к церковной ограде. И становится понятен механизм шулерства. Фразы либо вырываются, просто выдираются с мясом из контекста, либо прочитываются специфическим образом, так, чтобы метафоры приобретали буквальный смысл. Ну, согласитесь, не каждый человек, который говорит «не дай бог», или «спасибо» является верующим. Тоже относится к эйнштейновским афоризмам, например, «Бог не играет в кости». А если читать так, как следует, то есть внимательно и последовательно, получается вот что, цитирую. «На ранних этапах духовной эволюции человечества человеческая фантазия создала по образу и подобию человека богов, которые, действуя по своей воле, должны были определять мир явлений или, во всяком случае, влиять на него. Люди считали, что можно изменить предначертание богов в свою пользу посредством магии или молитвы. Идея бога, как ее подает религия, в настоящее время является сублимацией этой старой концепции богов. Доктрина Бога как личности, вмешивающейся в природные явления, никогда не может быть в буквальном смысле опровергнута наукой, ибо эта доктрина может всегда найти убежище в тех областях, куда научное знание еще не способно проникнуть. Но я убежден, что такое поведение части представителей религии не только недостойно, но и фатально. Ибо доктрина, которая способна поддерживать себя только в потемках, а не при ясном свете, по необходимости потеряет свое влияние на человечество, что нанесет непредсказуемый вред прогрессу. В своей борьбе за этическое добро учителя от религии должны иметь мужество отказаться от доктрины Бога как личности, то есть отказаться от источника страха и надежды, который в прошлом дал такую всеобъемлющую власть в руки служителей церкви. В своих работах они должны будут посвятить себя тем силам, которые способны культивировать божественность, истину и красоту в самом человечестве. Это, конечно, более трудная, но несравненно более достойная задача. После того, как религиозные учителя осуществят этот процесс обновления, они, безусловно, признают с радостью, что научное знание возвеличивает истинную религию. Конец цитаты. От догматов любой мировой религии эта позиция, согласитесь, очень далека. Целый ряд высказываний характеризует автора скорее как агностика. Путем понимания человек достигает далеко идущего освобождения от оков личных надежд и желаний. И тем самым убеждается в скромном положении мозга по отношению к величию причины, воплощенной в сущем, которая в своей бездонной глубине недоступна человеку. Но оружие, которое скепсис использовал против клерикалов, на самом деле обоюдоострое, потому что Эйнштейн не имеет ничего общего и с антирелигиозной пропагандой. Слово «антирелигиозное» мы поставим в кавычки как условное. И цитируем. «Научный метод может научить нас только, как факты связаны друг с другом и обусловлены друг другом. Но в то же время ясно, что знание того, что есть, не открывает двери к открытию того, что должно быть. Можно иметь самые ясные и полные знания о том, что есть, и в то же время быть не в состоянии вывести из этого, что должно стать целью наших человеческих устремлений. Объективное знание предоставляет нам мощные средства для достижения цели, но конечная цель сама по себе и средства ее достижения должны прийти из другого источника». Вместо вопроса о том, что такое религия, я бы предпочел спросить, что характеризует стремление человека, который кажется мне религиозным. Религиозно просвещенный человек представляется для меня человеком, который в максимально возможной степени освободил себя от пут эгоистических желаний, поглощен мыслями, чувствами и стремлениями, которых он придерживается ввиду их сверхличностного характера. В этом смысле религия является вековой попыткой человечества ясно и полно осознать эти ценности и цели и усиливать и расширять их влияние. Сознание незримой общности с теми, кто стремится к истине, красоте и справедливости, не позволяет чувству одиночества овладеть мной. Самое прекрасное и глубокое переживание, выпадающее на долю человека – ощущение таинственности. Оно лежит в основе религии и всех наиболее глубоких тенденций в искусстве и науке. Тот, кто не испытал этого ощущения, кажется мне, если не мертвецом, то во всяком случае слепым. Способность воспринимать то непостижимое для нашего разума, что скрыто под непосредственными переживаниями, чья красота и совершенство доходят до нас лишь в виде косвенного слабого отзвука, это и есть религиозность. В этом смысле я религиозен. Я довольствуюсь тем, что с изумлением строю догадки об этих тайнах и смиренно пытаюсь мысленно создать далеко не полную картину совершенной структуры всего сущего. Таким образом, у Эйнштейна мы видим широкое толкование религии, очень близкое к толстовскому Льва Николаевича. Установление отношения человека к бесконечному существованию, которому он чувствует себя причастным и из которого выводит руководство своей деятельности.
Вы сказали, что антирелигиозные кампании можно считать таковыми только условно. Но вот есть мнение, что атеизм – это тоже вера, только атеисты верят, что Бога нет. Вариант парадокса такого. Вы это имеете в виду?
Нет, это скорее пошлая софистика. Потому что бремя доказательства возлагается на того, кто утверждает. Вот я вам говорю, в Щемиловском пруду плавает плезиозавр. Вы отвечаете, нет, не плавает. Дальше я должен представить убедительные доказательства. И пока я не предъявил своего ящера, наши позиции неравноценны. Щемиловский плезиозавр действительно предмет веры. А то, что его нет, никакая не вера. Чистая эмпирика, реальность, доступная москвичам и гостям столицы в повседневном ощущении. Я же имел в виду другое. Неверующие, как и верующие, бывают разные. Ну, например, мой учитель. Десятилетия работы с источниками не дали ему оснований полагать, что в историю вмешивались какие-то сверхъестественные силы. Но при этом ему не пришло бы в голову взять икону, подрисовать к ней какую-нибудь гадость, голову мышиную приклеить и повесить на кафедре под лозунгом «Долой религию».
Ну, видимо, он просто был интеллигентным человеком, не считал возможным оскорблять людей, которые не сделали ему ничего дурного, а просто придерживаются других убеждений.
Ну, конечно, но важно и то, что «Долой религию» – это на самом деле религиозное поведение. Вот христиане глумились над святынями неправильного язычества, чтобы утвердить свою веру правильную. Так же вели себя хунвейбины, талибы, теперь вот секулярные сподвижники Докинса.
Ну, я вам возражу от имени журнала «Скепсис», вам небезызвестного. А что делать, если священнослужители вторгаются в науку и образование с мракобесными учебниками или занимаются махинациями с недвижимостью? Как на это реагировать? Если каждый раз сдерживаться, знаете, как бы кого не обидеть, там, так можно проснуться будет в средних веках завтра.
Можно проснуться вообще в пустыне. Чтобы далеко не ходить за примерами, радио «Свобода» подробно освещает события в Химкинском лесу. Руководитель компании, вырубающей Химкинский лес, это Александр Семченко, одновременно епископ Церкви евангельских христиан. Конечно, этот факт и отсутствие реакции единоверцев – это характеризует нравственную атмосферу в его церкви. Да, к бизнесменам, которые вырубают остатки живой зелени вокруг задыхающейся Москвы, у любого нормального человека, баптиста, буддиста, коммуниста, отношение должно быть простое и определенное. Но как-то увязывать этот бизнес с христианством, простите, слишком много чести и мало смысла, потому что евангельский Иисус так не поступал и такому не учил. Но Христос также не должен отвечать за пастора лесоруба, как Архимед за Петрика. Более того, тот, кто попробует пристегнуть к химкинской просеке Иисуса, окажет большую услугу господам, приносящим наши леса в жертву на самом деле совсем другому Богу.
От Иисуса это действительно далеко, так же, наверное, как от Эйнштейна. Это я вас так ненавязчиво возвращаю к теме, от которой мы слегка отступили.
Не так уж далеко мы ушли, если принять, как здесь написано в книге, что цель религии – освободить человечество, насколько это возможно, от рабства эгоцентричных устремлений, желаний и страхов. Общие рассуждения полезны, поскольку помогают делать правильный выбор в конкретных ситуациях. В этом смысле Эйнштейн может научить не только физике. Позвольте, я под занавес приведу еще одно его высказывание, которое прямо перекликается с тем, что вы недавно говорили про Чеховский фестиваль. «Я не знаю, против чего следовало бы возражать больше, чем против идеи науки для ученых. Это так же плохо, как искусство для художников и религия для священников».
Вместе с Ильей Смирновым благодарим составителей и издателей книги «Эйнштейна о религии» за интересное и полезное чтение. А в эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. Четырехтомник «Литературное наследие» Генриха Нейгауза выпустила в свет издательство «Дека». В него вошли книга Нейгауза об искусстве фортепианной игры, статьи, расшифровки уроков великого пианиста, воспоминания о нем. «Эпистолярное наследие музыканта» составило четвертый том. Впервые мы можем познакомиться с письмами Нейгауза, написанными в самые драматичные периоды его жизни. Составитель этого тома и автор вступительной статьи, художественный руководитель Саратовской филармонии, пианист Анатолий Кац. Рассказывает Ольга Бакуткина.
Редактировать письма Генриха Нейгауза Анатолия Каца попросила дочь великого пианиста Милица Нейгауз. Чтобы понять, почему так произошло, следует вспомнить о том, насколько тесно имя музыканта связано с Саратовым, рассказывает Анатолий Кац.
Основу нейгаузовской школы в Саратове заложил Семен Соломонович Бендицкий. Один из коренных учеников, один из самых старых учеников Генриха Густавовича. Потом он приехал в Саратов и все время приглашал, и Генрих Густавович приезжал очень часто в Саратов. Потом в Саратове появился еще один нейгаузовский ученик, Альберт Михайлович Тараканов. И он-то и явился инициатором создания такого фестиваля, организации.
На фестивале Генриха Нейгауза, а этой весной состоялся юбилейный, 10-й, в Саратов собирались его ученики. Приезжала дочь пианиста Милица Нейгауз. В один из таких визитов она и предложила Анатолию Кацу редактировать том писем. Работа над четырехтомником шла долгих 7 лет. К сожалению, Милица Нейгауз не дожила до выхода в свет задуманного ею издания. Публикация последнего тома была приостановлена из-за кризиса. Тогда средства на его выпуск перечислил наследник Милицы Генриховны из завещанной ею суммы.
Когда я начал читать письма, конечно, открылся совсем другой человек. Во-первых, я понял, насколько он много знал. Он свободно оперировал всеми философскими терминами. Он мог привести вам любую цитату из Данте, Толстого, из Достоевского. Любимого своего Рильке он вообще читал наизусть подлинники. Он говорил о том, что немецкий язык нужно выучить только для того, чтобы читать подлинники Томаса Манна. Студента, который не прочел доктора Фаустуса, он выгонял из класса и говорил: иди читай. Так же, как и Хенрика Хесса, «Игра в бисер». Письма его, вдруг, может быть, совсем бытовое письмо, как в 47-м году, когда была девальвация рубля. Когда вдруг деньги превратились в ничто. И он описывает несколько очень смешных случаев. Есть очень серьезные письма, есть письма, где он переписывается с такими учеными, как Валентин Асмус, как Габричевский. Есть переписка частная, есть переписка домашняя, есть переписка со своими учениками, он им всем пишет добрые, теплые письма. И открывается совсем другой человек. Ну, переписка Нейгауза в большом количестве уже публиковалась. Это делал и Яков Исаакович Мильштейн в своем томе. Во всяком случае, переписка с родителями – это первые годы, годы юношества и учения в Австрии, в Италии. Я начал думать, а почему такой перерыв? Вот он вернулся в Россию непосредственно перед Первой мировой войной в 1914 году из Европы. А следующие письма датированы только где-то 22-24 годом, и то очень малое количество, и потом только начиная с 28-29. И я говорю: Милица Генриховна, а где переписка с Зинаидой Николаевной, его первой женой? Она говорит: Толя, своим басом, этого печатать нельзя. Я говорю: ну дайте мне почитать, я просто почитаю при вас тут, сидя. Это письма того самого периода, когда Зинаида Николаевна Нейгауз ушла к Борису Леонидовичу Пастернаку. И Генрих Густавович пишет отчаянные письма ей. Вы знаете, вот просто на страницах кровь льется. Он пишет ей ежедневно, через день, на 12 страницах, на 10 страницах. Огромные письма вот этого периода. 30-31 год.
Чтобы добиться разрешения на публикацию писем этого периода, Анатолий Кац показывал Милице Нейгауз письма к жене Пушкина. Вышли к тому времени в свет и достаточно откровенные воспоминания самой Зинаиды Нейгауз Пастернак. Последним аргументом стало то, что сын Станислава Нейгауза издал книгу «Нейгаузы», в которой опубликовал одно из самых откровенных писем Генриха к Зинаиде. Сталкивался редактор издания и с проблемами интеллектуального свойства. Энциклопедичность Нейгауза кого угодно могла поставить в тупик.
Он мог совершенно свободно, вот так сказать, помните, как у Вяземского там, предположим, вот так, так-то и так-то. Помним, да, сейчас помним. Он жалуется на руки и пишет «кефер», «фер то ке». Это из рассказа «Тыщи». «Кефер, что делать?» В переводе, так сказать, на нижегородский помесь французского «фер то ке». Очень много стихотворных цитат, каких-то фраз, стихи Блока, стихи Пушкина. Мне эта работа доставляла удовольствие. Я, видимо, по природе своей такой архивный юноша, как говорил Тынянов.
Трудно было расставаться с этим периодом.
Вы знаете, когда я закончил работу и отослал это все, я вообще почувствовал себя таким сиротой, честное слово.
Ольга Бакуткина изучала литературное наследие Генриха Нейгауза. А в эфире «Российский час поверх барьеров» и с вами Марина Тимашева. Новая книга петербургского поэта Алексея Машевского называется «Древо желаний», а стихи слушала Татьяна Вольцкая.
Хоть утлого тепла немного напоследок, ты знаешь эти дни пустынные, когда едва из облаков проглянет солнце слепок, а ветер ветви гнет, качает провода. Хоть воздуха еще немного перед дальним путем назад во тьму неодолимых зим, а здесь укроет все белесым, погребальным покровом снеговым, и тишина над ним. И этот переход печальный неизбежен, хоть раз еще войти в наш опустевший лес, как напоследок свет сквозь сетку веток нежен, как синева зовет распахнутых небес.
Это было стихотворение Алексея Машевского из его новой книги «Древо желаний», читал автор. По словам Алексея Машевского, эта книга – итог последних 5-6 лет.
Такой, надеюсь, промежуточный итог, может быть, начавшихся каких-то новых раздумий, может быть, отчасти того нового возраста, который переживает человек. Ну и потом, вот она называется «Древо желаний». Просто, понимаете, меня волнует вопрос, который, в частности, я давно себе задавал. Это история с Боротынским, который, как вы помните, умирая в 44 года, успевает издать совершенно замечательную книгу «Сумерки», в которой рассказывает, что бывает с человеком, когда иллюзии заканчиваются. Вот груз опыта, который ложится на твои плечи, юность живет иллюзиями, надеждами, блестящими перспективами, конечно же, мнимыми, но это то горючее, которое позволяет двигаться, идти вперед, желать, желать и желать. И вот приходит возраст, когда, значит, вместо этого желания приходит понимание. И меня всегда ужасно волновала история с Боротынским, потому что известно, что он уезжает в первый раз за границу, в Италию. Там он успевает после вот этой мрачной книги «Сумерки» написать стихотворение «Пироскав». Легкое, радостное, пронизанное какой-то надеждой. И из Италии он пишет письма, пронизанные дыханием новой жизни. Ему все страшно нравится. Он следит за торговками цветами на базаре неаполитанском. Вдруг вот жизнь снова начинает волновать, и о трагический поворот судьбы, там в Италии он и умирает. Как бы умирает, перейдя эту черту. Меня всегда интересовало, что за ней. Ну и вот я как-то попытался уже теперь, поскольку мы пережили уже и Пушкина, и Боротынского, и боюсь, что уже многих, меня начинает волновать вот этот вопрос, что за этой чертой. Когда на древе желания остаются вот эти вот лоскутки, повязанные тобой, а ты уже понимаешь, что большинство твоих мечтаний, желаний, надежд, упований неисполнимы. Книга тоже получилась горестной, даже многие, может быть, сочтут ее мрачной, но для меня она таковой не является. Там, за этой чертой, я бы сказал так, обнаружилась свобода. Вот это вот удивительное чувство спокойствия, ну, не равнодушие, а именно как бы спокойствие и свободы, просто потому, что ты уже не детерминирован ни мнением общества, ни какими-то юношескими страстями, ни банальностями, которые усвоены тобой и подчиняют твою жизнь на самом деле чужим принципам. А ты вдруг ощущаешь, что ты свободен, в том числе даже от своих прежних желаний и устремлений. И вот это вот чувство свободы, оно странным образом позволяет тебе просто видеть и испытывать, на самом деле, блаженство от этого видения. В юности под счастьем понимают другое. Но это вот свобода. Свобода, в которой потенциально обнаруживается почти все.
Может быть, это те самые покой и воля, о которых Пушкин говорил?
Да, конечно. Ну, правда, он-то знал уже, конечно, что такое покой и воля, но при этом не давали ни покоя и воли. Я могу сказать то же самое. Понятно, что обретенное чувство свободы, оно, к сожалению, не избавляет от необходимости ходить на службу, пребывать в текучке дел, но, по крайней мере, когда ты остаешься сам собой, а вот все эти стихи, они написаны за многие годы, но только в августе месяце, как раз в этом состоянии, когда ты на две недели принудительно останавливаешь всякую текучку, и вот тут-то ты остаешься сам собой свободным.
Небольшой пробежок.
Ну, вы знаете, для того, чтобы знать, что есть ангелы, не надо их видеть как голубей каждый день. Их, наверное, достаточно услышать хотя бы или предощутить хоть раз. И если ты вот этой настоящей свободы глотнул, то тебя, я думаю, уже не обманешь. Тогда ты знаешь, что все дело просто в твоем мужестве. Если ты чувствуешь, что какая-то твоя деятельность или какие-то люди тебя окружающие слишком сильно на твою свободу претендуют, то тогда нужно сказать «извините». И деньгам, и деятельности, и даже людям, хотя это, конечно, самое сложное.
Стихотворение «Древо желаний».
Вдруг вспомнил почему-то лето в Восточной Грузии давно. Цветными лентами одето стояло дерево одно, и ветром лоскутки трепало, их было много, сотни три. И я не осознал сначала, что это значит. «Посмотри», — сказали мне, — «возьми с одежды лоскут, чтоб сделать узелок, и, может быть, твои надежды все-все исполнятся в свой срок, когда томимым и бедою, любовной страстью, хворью злой, сюда, дорогою крутою, идем и к пахнущим смолой ветвям привязываем эти флажки. Поверье не лжет, ведь что-то есть на этом свете, что человека бережет. Я подошел, пестрела хвоя, цветными пятнами трепиц, мольба из каждого завоя, как хоровое пенье птиц. Мечты, желания без ответа, вас слышит ветер, видит ночь, но я не знаю, есть ли где-то тот, кто способен всем помочь».
Это было стихотворение «Древо желания» из одноименной книги Алексея Машевского, читал автор. Алексей, вот вышла книжка, вот был вечер. Как воспринимает публика ваши стихи?
Мандельштам, по-моему, хотел, чтобы его стихи нравились не поэтам, а всяким инженерам и простым людям, как он говорил. Я, наверное, тоже этого хочу. Да я думаю, что вообще это свойственно должно быть любому пишущему человеку. Если искусство не нужно людям как таковым, то нет ни людей, ни искусства. Я очень рад как раз, что особенно последние стихи очень живо воспринимаются самыми разными людьми. Я надеюсь, что вот мне как-то удается просто говорить о достаточно непростых вещах. И, собственно, я давно к этому и стремился, потому что поэзия 20 века, она в некотором смысле оказалась переусложненной. Я ничего не имею против вот такой вот поэтической изощренности и сложности, но устанавливается, как бы сказать, дурная мода, после которой вот вдруг становится как будто бы всем очевидным, что невозможно писать стихи без иронии. Или же, что если в стихотворении нету какой-то сложной рифмы или метафоры, то это уже плохие стихи. Это все ерунда. Это все внешние приметы, по которым человек, который не может установить живую связь с текстом, пытается его оценить косвенным образом. Стихи могут быть какие угодно. Важно только, чтобы это были стихи, и чтобы в основе их лежала определенная подлинность жизни человека, его переживаний, его мыслей. Когда нет Бога, то к чему все эти усилия, растраченные зря? бетонных городов глухие клети, в чьих окнах занимается заря? Зачем всей жизни кровные обиды, стремления, что надеждами полны, воздвигнутые храмы, пирамиды, истории забывчивые сны? А страсти те, кипящие в угаре, святых насилий, торжищ роковых, то проповедь любви ко всякой твари, то скотобойни войн мировых, а тьмы и тьмы, живущих осторожно, бездумно, тупо, близя свой конец, когда нет Бога, нас не то, что можно, нас нужно стричь и резать, как овец.
Свои стихи из книги «Древо желаний» читал поэт Алексей Машевский.
Татьяна Вольцкая разговаривала с поэтом Алексеем Машевским. На волнах радио «Свобода» вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Дмитрий Налитов, автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. А с текстом передачи можно ознакомиться на сайте swobodanews.ru.
«Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Смерть юриста Сергея Магнитского.
Вы не расслышали из-за плохого сигнала. Вам показалось интересным, но вы пропустили начало. У вас есть вопросы. Вы не можете не высказать свое мнение. Вы хотите знать больше. Все эти проблемы можно решить, зайдя на страницу программы «Время и мир» в интернете. swobodanews.ru. Достаточно кликнуть на «Время и мир» с Ириной Лагуниной.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Более справедливого распределения богатств. В России много бедных людей, много людей, которые страдают. А во Франции мы часто видим представителей русской мафии. Кроме этого, можно пожелать настоящей свободы слова. Мы помним, что в России убивают журналистов.
Я желаю им успеха и изобилия, всем россиянам. Я дизайнер, хотела бы экспортировать мою продукцию в Россию.
Чтобы они не сбавляли темпа. Во Францию приезжает немало новоришей из России. Пусть приезжают почаще к нам в отпуск. Пусть получают удовольствие от своих состояний, тратят побольше денег и способствуют развитию туризма во Франции.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5990, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».